«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 8:09. Мы вернулись в программу. На прямой связи со студией у нас в этом часе политолог-журналист Михаил Леонтьев. Михаил Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Миш. Ну что, ты зацепил хвостик?
Слушаю,
предыдущего часа.
Да.
Давай,
да.
Подвергни все это жесточайшей критике.
Не знаю, может быть, банальности буду говорить. Но вот есть такая картина Дали, помнишь, да, предчувствие гражданской войны.
Да.
То, что мы сейчас видим в Америке, это даже не предчувствие, это репетиция. И вот когда ты говорил, когда на стоп нажмут или не нажмут на стоп, это вот как раз, скорее всего, более всего объясняет происходящее. Это репетиция гражданской войны. Причем, на самом деле, с обеих сторон. Потому что, ну да, вооруженная нация, да, это все вот сейчас-то, это, так сказать, игрушки, да, накопился как раз такой, знаешь, энтузиазм, поскольку люди состоялись на карантине, надо было что-то сунуть, да. Вот, есть еще чисто такое обстоятельство, некоторые, значит, знатоки обращают внимание на это, что должны начаться сенатские слушания по расследованию как раз антитрамповского заговора, по сути, со стороны демократов. И очень хотелось бы многим, чтобы эти слушания никто не слушал, чтобы их, так сказать, они заглушались какими-то обстоятельствами гораздо более насущными. Например, когда у вас горят по всей стране магазины, да, и там кафе, это как-то сильно отвлекает. А, значит,
ну, кстати, это сработало, Миш. Я думаю, прости, что прерываю тебя, но вот этот момент-то сработал. Вернуть в повестку сейчас все, что сделали демократы в 2016-2017 году, будет очень трудно.
Ну, сложнее, не знаю, потому что это, в общем, разные страты, конечно, затрагивают, но сложнее, конечно, то есть этот инструмент очень хорошо сработал, потому что все эти пакеты, значит, чемоданы на Байдена, которые у Трампа есть, безусловно, плюс это вот расследование, которое, в общем, ничего хорошего им не сулит, вот, значит, ну, естественно, почва. Ты говорил об этом, об американском расизме. Вот мы очень долго, я повторюсь, опять же, мы много раз про это говорили. Мы смеялись над американской этой вот политкорректностью. Это не скажи, значит, черное не назови черным, белое не назови белым и так далее. А ведь политкорректность есть констатация, вот этот вот жесткий режим правил поведенческих, которые нельзя нарушать, это констатация реально непреодолимого американского расизма в том числе. Потому что это единственный способ держать ситуацию под контролем. Это, знаешь, как вот бочка, да, вот. Если есть бочка, если у тебя должны быть очень жесткие обручи. Если обруч не жесткий, это просто эти дощечки, они сыпятся, да. Вот. Эта вот политкорректность была этим жестким обручем, но для того, чтобы бочка не сыпалась, она еще должна быть сырой. Ее надо увлажнять, благосостояние, деньги вливать. Вот. А сейчас с этим проблемы большие. Бочка пересохла. И этим легко пользоваться. Но, опять же, что отмечают практически все наблюдатели? И это видно сейчас по тому, что публикуется в сетях, значит, съемки и так далее. Это абсолютно срежиссированная история. Абсолютно. Она управляется. И вот эти вот группы организаторов, которые очень конкретно разбивают витрины, сами они ничего не грабят. Они наводят туда вот эту уже публику, а потом поджигают, если те сами не догадаются поджечь, то они поджигают. То есть они занимаются делом. Их не интересует растаскивание вещей, их интересует, значит, Трамп говорит и ФБР о так называемых антифа. Надо понять, что эти антифа – это не совсем прямо антифашисты. Они в какой-то степени даже и фашисты. Это леворадикальные группы, которые Трамп назвал террористическими организациями. Заметь, кстати. Что такое террористическая организация, объявление групп воюющих на улицах американских городов террористическими организациями? Это и есть объявление войны-то на самом деле. Ну, назови ее антитеррористической операцией, да? Натурально. Просто уже даже в нормальных совершенно терминах это война. Вот. Все это финансируется, все это эшелонированно поддерживается. Они, эти организации, диффузно связаны с различными либеральными фондами, кругами и так далее, близкими к демократической партии. Да? Вот. И, ну, есть заявление Обамы. Ты говорил, что Байден боится, конечно, да, и вообще элита демократической партии, она боится и ненавидит эту публику, это безусловно. Вот. И как бы хочет и дистанцироваться, то есть и рыбку, и остальное. А если говорить о... Появился такой товарищ Обама, у него он как бы бывший, ему отмечать-то ни за что уже не надо, да, вот. Он заявил, что не надо противоставлять политику протеста. Надо соединять политику и протест. Вот. Очевидно, значит, уже что Обама видит...
Но смотри, это важная
вещь. В отличие от старого и, в общем, совсем не способного практически Байдена, Обама видит на себя какие-то политические перспективы в этой ситуации.
Ну, мне кажется, Миша, что работают они как бы разделившись на номера, да, то есть каждый свою функцию тащит. Фактически Обама занимается подготовкой платформы. Он говорит, протест это хорошо, протест это часть политической борьбы, протест это то, что нам нужно. Поскольку Обама дальше не имеет политической перспективы, то он готовит то место, и строит ту фалангу, которую кто-то должен возглавить на следующем этапе.
Не скажи,
именно
он
возглавить.
Не кандидат в президенты.
Правильно.
Политические перспективы, да. Ты его не лишай в этой ситуации. Он-то как раз... Вот еще, понимаешь, еще какая? Кроме разжигания вот этих вот российско-антироссийских, значит, страстей, значит, которые очень хорошо работают, есть еще один прием... как бы тоже имеющие отношение к электоральным и постэлекторальным вещам, особенно к электоральным, это создать для обывателя обстановку кошмара. И связать это с Трампом. Вот этот вот, значит, коронавирус, плюс беспорядки, плюс сожженные магазины, плюс ситуация, когда вот-вот-вот сейчас ты должен свой маленький бизнес восстановить, а вместо этого у тебя сожженный магазин. Да, или там
плюс 40 миллионов безработных.
Да. И вот эта остановка бесконечного кошмара, который психологически связывается с действующим президентом, это тоже способ заставить электорат проголосовать за кого угодно, за черта лысого, только, значит, вот, чтобы это все прекратить. Это тоже такой инструмент, безусловно, причем он абсолютно сознательный. Вот. Но у Трампа тоже есть свой козырь в рукаве. И если все это начнет развиваться, значит, так, как планируют демократы, то тогда мы увидим, значит, замечательный совершенно фантастический взлет конфронтации с Китаем. Вплоть до, ну, будем говорить, эксцессов каких-то, да? Потому что Китай, китайская опасность, китайская угроза – это то, против чего демократам сложно, очень недаром. Я говорил, что они недаром используют термин. Заметь, какая в антикитайской пропаганде есть доминанта. Да? Коммунистическая партия Китая. Они не говорят о правительстве, они не говорят о каких-то конкретных чиновниках. Они говорят о коммунистической партии Китая, которая и так далее. Да? Вот она... Не то,
преступная не организация. Не дальше формулировка понятна, которая будет дальше. КПК – это преступная организация.
Вот, преступная организация, дальше, значит, внутреннее проникновение, то есть вся, значит, вся вот эти модельки американского антикоммунизма, они, значит, начнут работать, и хрен ты с них соскочишь, да, потому что антикитайская риторика в условиях еще коронавируса и так далее, это попытка заманить демократов, не дать им сползти с антикитайской тематики и заманить их вот в эту ловушку, потому что демократы-то, в общем, по большому счету, они же прокитайские. Они прокитайские. Вот. В том смысле, что Китай является огромным куском... Олег, ты меня слышишь?
Да-да, мы здесь. Про китайские я бы просто конкретизировал.
Вот. Китай является составной частью глобальной финансовой системы.
Да, это симбиоз.
Мы об этом говорили, повторяться не будем, одно и то же. Вот. И при том, что периодически демократы там разминались на теме прав человека и так далее, но очень быстро, скорее, это у них был такой как бы дипломатический козырь легкий в отношении Китая, потому что, если мы вспомним, как Америка выходила из прошлого кризиса 2008 года, да, это Китай оказал колоссальную поддержку именно демократической администрации тогда. Они действовали просто вот одной командой. Вот, значит, Китай – это ответ на погромы. На погромы и протесты. Да? Хороший ответ вполне. Вот. Но главное о чем? Вот мы говорим репетиция гражданской войны. Потому что это картинка того, что начнется после выборов.
Но тут варианты есть,
если
конечно.
Если они
после, в момент выборов или до выборов, есть варианты?
Всякие варианты, да, зависит от, но, скорее всего, сразу после. Ни одна из сторон не признает легитимными результаты этих выборов.
Вот это безусловный вывод, фундаментальный, Миш. Я бы просто, вот то, что ты сказал, я тоже проговаривал это в прошлом часе, но для понимания... Это очень важный момент, что признание результатов не будет, какие бы они ни были. Либо с одной стороны не будет признания результатов, либо с другой. Вот это, мне кажется, уже установленный факт.
Да, и когда ты говоришь, что вот там, значит, белые там пассионарность потеряли, да, значит, что вот их там ставят на колени, значит, где-то ставят, а где-то не ставят. На самом деле там на фоне этого... Вот такая консервативная активность, как просто самоорганизация, когда люди с оружием собираются и защищают свои там лавочки, да, с одной стороны. С другой стороны, там есть довольно мощные правые организации. И тоже, в общем, довольно-таки вооруженные. Да? И, собственно, это пороховая бочка, в которую очень легко бросить спичку-то. Очень легко.
Ну, да, несколько показательных моментов. Самоорганизации мы видели, особенно там отличились в Нью-Йорке бывший наш народ, который защитил ресторан Пушкин. Вот, кстати, на Брайтон-Бич самоорганизация в высокой степени против погромов. Тоже любопытно, кстати, как срабатывает, ну, в этом смысле наши.
Ну, американские очереди вооруженные магазины, в которые выстраивались американцы.
Кстати, Нацгвардия, которая периодически там где-то показывались, на колени становится и, значит, выказывает свое уважение протестующим, ну, не обязательно погромщикам, все-таки вряд ли перед погромщиками они на колени становились. Вот. Это же тоже, это же пролог неподчинения вооруженных сил приказам на самом деле. Это то, с чего начинается любая... банальная революция и гражданская война. С неподчинением, с бунтом в армии. Вот. Ну, не знаю, насколько американская армия готова к бунту. Вряд ли все-таки. Но признаки есть. Признаки есть. И
сомнения возникают обоснованные, что они будут выполнять приказ, если он будет отдан. А это действительно признак революционной ситуации. Хоть тебе 17-го года в Российской империи, хоть тебе Майдана в Киеве 14-го года, через 100 лет. В принципе, один и тот же признак.
Ну, собственно, поэтому мне кажется, что очень вероятно, Трамп и администрация нынешняя будет выходить из ситуации через конфронтацию с Китаем. Это такая... Ну, самая простая вещь, потому что большими крупными мазками надо бороться с такого рода вещами. Потому что когда страна разделена, когда стороны вообще не слышат друг друга совсем, да, то борьба компроматов становится низкоэффективной. Вот нормальная, обычная, грязная американская предвыборная кампания, где, значит, лезут там в личную жизнь, выливают ушаты грязи, там находят какие-то компроматы и так далее, да, она здесь плохо действует, потому что свои и так уверены, что тот сволочь, да, вот. А, значит, чужих ты никогда в этом не убедишь, они просто ничего не слышат.
Ну, а Китай принципе... готовится к этому?
Что? Я не расслышал.
Я говорю, Китай к этому готовится?
Ну, Китай, думаю, да. Я думаю, что Китай готовится. Китай очень хотел оттянуть до определенного момента, да? Было понятно, что Китай готов все эти торговые переговоры, торговые войны, но тогда и другая стратегическая цель была у Трампа. У Трампа была цель торгашеская, будем говорить, простая торгашеская цель – сбалансировать торговлю. То есть открыть Китай для американских товаров, значит, ну и попутные задачи, конечно, там, ограничить китайскую научно-техническую экспансию, да, перекрыть технологии, но в целом, да, задача-то была чисто коммерческая. И она, в общем-то, могла бы быть решена, но ситуация такая, еще раз, мы же говорим о Китае сейчас не с точки зрения внешней политики, а с точки зрения внутренней. И если у вас внутренняя политика диктует конфронтацию, да, причем настоящую, да, серьезно, то что ж ты тут поделаешь-то? Это же тогда не давнишний политик. Именно, а поэтому то, что мы видим в отношении Китая у американцев, это сползание с целей. Сползание с целей, потому что идея, значит, закрыть Азию от американских товаров и капиталов, да, она, что сейчас на Гонконге, кстати, вот непонятно. На самом деле американцы погрозили кулаком-то, да, сильно, а антигонконгские санкции пока, во всяком случае, носят скорее характер угрозы и такой пустой риторики, большей частью. Потому что все-таки это колоссальное решение для Соединенных Штатов закрыть Гонконг как международный финансовый центр, в котором американский капитал, американские деньги, безусловно, доминируют. Еще раз повторю то, что я говорил. Китайская финансовая система до сих пор была абсолютно полностью аффилирована с американской. И там, если где-то там в области производственной, в области, ну, я не говорю о ширпотребе, да, там даже IT, там тот же Huawei и так далее, там существовала, жесточайшая борьба за приоритеты. В банковской сфере никакой борьбы за приоритеты не было. И заметьте, как китайские банки еще раз реагировали на финансовые санкции против России. Хрен вы, копейки от них не получили. Копейки, даже не разговаривать не о чем. Вот.
Ну, смотри, вот то, что ты говоришь, вот интересно, если в таких фундаментальных категориях попытаться осмыслить. А я просто подачу к следующему нашему отрезку после новостей. Вот смотри, Миш, помнишь знаменитый тезис Владимира Ильича Ленина о переводе мировой войны в гражданскую? Да, и на этом выстраивалась целая политтехнологическая схема, если в сегодняшних терминах говорить. То мы сейчас видим...
Это большевики, а противоположная, да, как раз публика.
Смотри, да, и вот обратная.
Ровно обратная схема. Перевод гражданской войны в мировую.
Точно, перевод гражданской войны в мировую. Вот это интересная штука. Я считаю, что мы прямо с нее начнем с тобой после новостей.
Да, сразу после выпуска новостей середины часа средства связи 553 Вести и плюс 7 903 176 363, смс-портал, WhatsApp, Viber, все работает, присоединяйтесь.
Формула смысла. с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 8 часов уже 36 минут. Мы вернулись в программу на прямой связи со студией. Политолог-журналист Михаил Леонтьев. Михаил Владимирович, как у нас со связью? Здравствуйте еще раз.
Вроде ничего. Я не знаю.
Вот смотри, Миш, позволь мне, так сказать, 30 секунд твоего времени.
Да, конечно, конечно.
Вот любопытно, смотри, любопытно. Вот сейчас в новостях прозвучала важная новость, важная. И она означает, что сценарий существует. То есть вот этот проповедник, который сейчас формально возглавляет все эти процессы, объявил, что в августе он организует большой марш на Вашингтон, привязываясь к маршу Мартина Лютера Кинга 1963 года. Вот. То есть точка следующей конфронтации уже обозначена и предъявлена. И я думаю, вокруг нее очень многое будет консолидироваться и кристаллизовываться. Извини за формальные фразы. Это вот первое, что нужно учитывать. Ну и второе, то, что вот я сформулировал благодаря твоей подаче и твоему описанию ситуации. Вот это вот интересная метаморфоза, да, ленинский революционный тезис о переводе мировой войны в гражданскую читается сейчас ровно наоборот. Да. Ты утверждаешь, я с тобой согласен, что Трамп попытается перевести гражданскую войну внутри США своего рода в мировую, то есть, ну, по крайней мере, против Китая большую, да, для того, чтобы купировать эту гражданскую войну.
Я не помню, мы в прошлый раз говорили про Эллисона, про книжку Грэма Эллисона.
По-моему, нет, сейчас.
Миша. Нет.
Ну вот. Значит, есть такой совсем-совсем, причем именно в либеральном истеблишменте американском, не маргинал совсем, да, то есть гарвардский профессор, между прочим, был замминистра обороны одно время, Грэм Эллисон, вот, он написал книжку, которая там сейчас бестселлер, она совершенно фантастически продается, очень популярно обсуждается, называется она «Обреченные воевать». Сможет ли Америка и Китай избежать войны? Да? Ловушка Фукидида, как он это называет. Да? Он этот термин запустил сейчас в политологию американскую. Значит, ну, про Фукидида я не знаю, надо кому-то объяснять. Вот. Фукидид как раз это историк, в общем, первый, наверное, историк человечества, профессиональный именно историк, который утверждал и показывал механизмы возникновения неизбежности войн. Да? Вот. Значит, и вот он, собственно, говорит о чем Эллисон, что он там рассмотрел 16 случаев за 500 лет глобального противостояния за мировое лидерство, именно лидеров, да, значит, как он говорит, революционная страна и умиротворенная. Умиротворенная – это старый как бы лидер, а революционная – это тот, кто претендует стать, да. И показалось, что только в 4 случаях удалось избежать глобального военного столкновения. Причем один из этих случаев – это как раз Советский Союз США. Вот. И он утверждает, что шансов-то практически нет. Он потом еще написал статью вдогонку этой книжки, где сказал, что значит, единственной возможностью избежать войны – это практически, как он сказал, брак, заключенный в аду. То есть признать право Китая на... совершенно, абсолютно, то есть отстать от него, дать ему возможность формировать ту реальность, ту действительность внутри Китая, которую китайцы хотят. Он имеет в виду, ну, вот такую, значит, интегральный искусственный интеллект, управляющий социумом, да, он говорит, что Китай без этого не сможет управлять этим социумом, китайские власти, они в этом нуждаются, вот, для того, чтобы выжить. И если мы это допустим, так сказать, то вот такой глобальный большой брат, да, а это значит что? Это значит, надо отказаться от идеологического соперничества полностью с Китаем. Да?
Это невозможно. Вот.
Ну вот, это возможно, теоретически все возможно, но практически на это нет предпосылок именно в силу того, о чем мы говорили. Да? Потому что с точки зрения внутриполитической возникает гораздо больше... Все эти разговоры о сохранении лидерства – это дико важно, это стратегически важно. Но о какой стратегии вы можете говорить, когда у вас быть бы живу, да? Причем быть бы живу, казалось бы, Америке так не так особенно, уж ничего уж так не угрожает, да? Но конкретным сторонам конфликта. Угрожают еще как. То есть они стремятся выжить, да? И никакой Америки реально единой, консолидированной не существует, а существует холодная гражданская война, это факт. То есть это уже даже без говорить нельзя. Холодная пока, да? Вот. И чтобы избежать горячей, единственное средство – это эскалация внешней конфронтации с противником, который представляется очень даже внушительно. Даже Россия не годится на это особенно. Хотя русофобия, русофобские инстинкты и клише, они просто встроены в идеологию, они встроены в менталитет. Будем говорить, западный, да, англосаксонский. Но все равно, ну, к сожалению, нынешняя Россия... Ну, надо быть, совсем зомбировать всех, чтобы... А китайцами можно напугать.
Ну, кстати, из таких вещей интересных, народ все время обращает на это внимание, вот, живет такими вещами, знамения, разного рода знамения, вот, активно в соцсетях обсуждается два дурных знамения. Первое, в США самый большой американский флаг разорвало пополам штормом, вот, который висел на высоте 30 метров там, и считался символом Америки, самый большой флаг весом 154 килограмма. Вот, шторм и молнии разорвали этот флаг напополам. И второе знамение, о котором сообщают, что молния тоже ударила, помимо всего прочего, ночью в монумент Вашингтону в округе Колумбия, США.
Ну вот когда нация начинает мыслить знамениями, то есть...
Вот я к этому, да, вот, это же показатель.
Такое несколько бредовое состояние умов обычно с этим связано, да, это уже, конечно, совсем... Кстати, у меня тут одна вернуться на нашу почву, очень смешно, да, на мой взгляд. Если бы мне было немножко грустно, значит, вот у них символ протеста очень, очень характерно, кстати, да, у всех же свой протест, да, каждому, да, два мира, два Шапира. У них вот этот Джон Флойд, который, значит, наркоман, расплатившийся, значит, в магазине фальшивой купюрой, которого, значит, вроде как то ли убили, то ли не убили при задержании, да, там тоже все не так просто. Вот, на самом деле. А у нас, например, у нас же тоже есть протестные настроения. Вот у нас чуть ли не вчера, по-моему, арестовали человека по фамилии Платошкин. Значит, человек по фамилии Платошкин. Значит, арестовали его за там распространение дезинформации, наносящей там ущерб безопасности и так далее. Да? Это очень интересный типаж. Это такой типа профессор некого, значит, университета, преобразованного на базе, по-моему, прошлого, то ли ПТУ, то ли фельдшерского училища, значит, бывший дипломат наш, значит, каким-то образом он работал в очистке, значит, в Германии. Человек удивительный на самом деле, потому что он такой, как бы сказать, клинический чудак. Совершенно, абсолютный фрик, он бродит там по федеральным каналам, я не знаю, многие его... У него очень интересное явление такое, у него связанная речь и совершенно отсутствие сознания, полное. То, что он несет, это просто, ну, просто он вообще ни о чем ничего не знает, человек. Но при этом связано бредит. Значит, я к чему это говорю? Вот в советской, при советской власти вот так считалось, что дурак — понятие не политическое, жить можно, во всяком случае, в позднее советское время. Вот. Вот, ну, это опасная тенденция. Вот так не надо все-таки делать, потому что, ну, жалко все-таки животину-то. Зачем? Если мы начнем винтить дураков, то, ну, непонятно вообще, чем это кончится, потому что дураков-то много. Очень. Их очень много. И они, некоторые из них, обидчивы. Вот как-то вот, но с другой стороны, конечно, хорошо, вот сравнивая, да, все-таки, мне бы ваши проблемы, господин учитель, по сравнению с Соединенными Штатами, ну, тоже, в общем, вот у них Флойд, а у нас Платошкин.
Ну, до какой-то степени, вопрос только в другом, знаешь, дурак, не дурак, в принципе, это же такое свойство, ты правильно обозначил. Меня интересует вообще в этом другое дело. Если есть то, что называется составом преступления, и не по отношению к одному там, да, дураку.
Ну, ну а, все-таки, ну,
ну, к целому,
человек явно, просто явно, явный фрик. Ну, ну, ну зачем? Ну, еще раз говорю, вот как-то, между прочим, вот КГБ СССР находил способ разбираться в этих вещах. Как-то. Как-то находил.
Да, да, только, вот. Только КГБ СССР культура, это не очень
была
помогло.
Была некая культура, что дурак, еще раз говорю, понятие не политическое. Жить можно. Дайте жить дураку. Ну что же, прям, что ж такое?
Я бы по-другому...
У них, например, восстание на расовой почве. А представь себе, если у нас дураки восстанут.
Понятно. Ты да? На Гоголя...
Страшное зрелище.
На Гоголя намекаешь. Я понял, да. Я понял. Нет, я-то по-другому смотрю. Дурак, не дурак. Мне, собственно... Вот психотерапия меня здесь совершенно не интересует, врачебный диагноз не интересует. Вот, меня интересует другое, так сказать. Если есть соответствующая статья, применяется ли она ко всем?
Нет, ну вот кто просил раскручивать его на федеральных каналах? Вот кто просил? Зачем? А интересно, потому что забавно, да, забавно. Он как-то так, как сказать, разжижает ситуацию. Да, ну вот разжижился. Ладно, вернемся к мировой войне, наверное, да? Вот. Ну, на самом деле, просто, если серьезно, то опасения вызывает абсолютная потеря, значит, каких-то сдерживающе-защитных механизмов. Есть, то есть пока потери полной нет, но есть ощущение, что они могут быть утрачены совсем. Начиная от значит, ситуацию там с контролем над вооружениями, да, которая просто идет под откос, явно под эту задачу, явно под задачу конфронтации с Китаем. То есть идея, пока Америка считает, что она обладает, безусловно, технологическим преимуществом, а они в этом уверены полностью. Уж не знаю, насколько они правы, да, есть основания считать, что правы, да, вот. То надо его использовать, пока оно не исчезло. Да? Использовать его в сфере, где оно реализуется наиболее быстро, эффективно, я бы сказал, эффектно, да, это в сфере вооружений. Вот.
Ну, ну смотри, смотри, вот как интересно. Вот если ту концепцию, которую ты обозначил с войной Китаем как способ снятия внутреннего напряжения, интересно ведь тоже... Последнее заявление Трампа, вот это настойчивое желание втянуть нас во что-то, что осталось после G7 и рассуждение о том, что надо с Россией прямо здесь разговаривать. Второе, что он очень озабочен все-таки каким-то ядерным пактом, как это он назвал. Да?
Послушай, ну это же совершенно прозрачная конструкция.
Конечно, что такое? Я об этом и говорю.
Не G8, он же туда еще пригласил недаром, да? Россия... Австралия, Индия. То есть
и Южная Корея.
Нас втянуть. Да, Южная Корея, да, туда же, да. То есть он нас хочет втянуть просто в антикитайскую коалицию. При этом просто, я бы сказал, даже не, он, наверное, все понимают, что Россия не пойдет ни в какие антикитайские коалиции. Но просто вот засветиться там, замазаться, да, замазаться в этой конфигурации. Это значит создать для нас очень серьезные проблемы в отношении с Китаем. Это такая, ну, я бы сказал, дешевая вербовка на самом деле. И реакция наша, в общем, довольно адекватная на это дело, я хотел бы сказать. Вот, так что прямо мы тут с радостно не побежали. Вот, потому что во всей этой конструкции вопиющим образом отсутствует Китай.
Ну да, демонстративная попытка создания антикитайского, ну если не фронта, то некоторого сообщества, которое нам точно делать нечего.
Ну, существует такая, в общем, точка зрения, опять же, на мой взгляд, имеющая очень серьезное основание, что если и когда Трамп переизберется, учитывая и выбранную им колею уже, из которой хрен выскочишь, да, в развитии отношений с Китаем, он не может себе позволить таких отношений с Россией, которые существуют сейчас. Это чрезмерная роскошь. через перенапряжение сил просто, ну, грубо говоря, значит, в конфигурации Китай, США и хотя бы нейтральная Россия у Соединенных Штатов шансы очень велики на успех. Очень велики. А в ситуации Китай плюс Россия, с другой стороны, Соединенные Штаты, на самом деле шансов-то нет. Просто нет. Это простая арифметика, это даже какая-то там не логарифм. Вот. И эти попытки, другое дело, насколько, опять же, при той загруженности, так сказать, обремененности внутриполитической борьбой, схваткой смертельной, да, насколько можно эффективно лавировать во внешней политике и добиваться каких-то стратегических или хотя бы тактически сознательных целей, тоже непонятно. Непонятно, потому что я думаю, что ситуация, так сказать, ближе во время и после выборов, эта ситуация дожить до завтра.
Да, тем более, что вообще, конечно...
Минута остается.
Я к тому,
что... все очень интересно, и большое преимущество всей этой истории, на мой взгляд, заключается в том, что мы можем посмотреть в какой-то степени со стороны. Это редкая удача для России. Обычно у нас таких шансов не было никогда.
Ну, у нас, да, это новая ситуация.
Определенные выгоды. Определенные выгоды, которыми надо суметь воспользоваться.
Согласен с тобой. Вот просто подчеркну. У нас исторически новая ситуация. Никогда настолько в мировой геополитике и в борьбе за мировую власть, которую ведут другие державы, у нас не было такого шанса оказаться вне схватки.
Да, у нас был такой короткий эпизод в 20 веке, называется он «Пакт Риббентроп-Молотов». Это нам все время пытаются вставить в вину. Но это была, грубо говоря, очень короткая и очень такая дискретная совсем пауза. Да,
очень которой... точно ты на это
время
указал,
спасибо,
Миша.
Спасибо вам большое за этот разговор.
Очень точная фиксация про пакт. Спасибо большое.
Спасибо. Всего.
Формула смысла.